замор на вас нашел. Где народ? Прежде всего, сообщу вам, что сегодня ночью одним старцем стало меньше. Скончался отец Василий Ермаков из Петербурга. Не знаю, все ли вы читали о нем или слышали. Удивительный священник, старейший священник Петербурга. Из еще немецкого концлагеря его возглавлял отец Михаил Ридигер. Вместе с патриархом, ну тогда еще мальчиком был, потом вместе с нынешним патриархом учился в семинарии. Но это все не самое интересное. Я еще ничего о нем не слышал, просто однажды, еще когда сам был семинаристом, зашел на Страхимовское кладбище в Петербурге, где он служил, на всеночное бдение, и меня поразила проповедь, которую он сказал в конце всеночного бдения. Проповедь звучала так: ну вот, братья и сестры, служба закончилась. Теперь дай Бог, чтобы поскорее автобус пришел, вы бы спокойно доехали до дома, отдохнули, а завтра бы удастся снова здесь встретимся. Аминь. То есть проповедь не соответствовала никаким нашим гомилитическим канонам, которые преподавали здесь в нашей семинарии. И кроме того, было употреблено не церковно-славянское слово «автобус». Вот. Но зато это была самая живая и запоминающаяся проповедь в моей жизни. Но из позднейших наших уже сознательных встреч один случай был замечательный. Значит, побеседовали мы с ним там у него в келейке. Он там жил, из его кельи на кладбище идем к храму. Но к нему люди со всей страны ехали. Вот какая-то женщина приехала из-за Урала, вся перепуганная: батюшка, что мне делать, на работе налоговый номер дают. Если не возьму с работы, уволят. А мне детей поднимать, можно или нет мне это брать, что мне делать, брать или нет? И отец Василий ответил очень просто. Он сказал: ты, милый, возьми и мне отдай. И вот это вот для меня есть принцип настоящего пастырства. Причем, понимаете, отец Василий не очень все-таки, наверное, такой человек начитанный. Вот. То есть он от сердца сказал то, что было на самом деле в церковном предании. Напоминаю, что до Петра Могилы форма исповеди, исповедальная формула в русской церкви звучала: грехи твои, навые мои чада. Вот в этих его словах это совершенно точно сказалось. И вообще говоря, это единственный приход в моей жизни, который я видел на Страстном кладбище храма отца Василия, где люди улыбаются друг другу при встрече, где и по ходу даже и проповеди они могут улыбнуться и так далее. Очень, очень светло было дальше. Ну ладно, теперь мы с вами говорили о принципе агрессивного миссионерства, то есть о том, как использовать пласты, темы, сюжеты, которые есть во внецерковной культуре, для разговора на церковные темы. По-моему, назвали три возможности. С одной стороны, церковная интерпретация, собственно, церковных памятников. Затем речь шла о том, чтобы вылавливать и акцентировать христианские, сознательно христианские мотивы в светских произведениях искусства, скажем, в тех же детективах Чесертона. Третий уровень работы – это когда эти акценты не взяты в кавычки и не даны прямые ссылки на Евангелие. То есть речь идет о таком незаметном христианском присутствии, христианского мотива в той или иной книге, в фильме, поэме. И здесь нужно обратить внимание невежественных слушателей, что вот это вот родом из церкви, родом из Евангелия. И вот, еще где-то между этим в наших специфических условиях, бывает очень полезно обратить внимание на то, что вычеркнуто цензурой из советских изданий. Ну, классический пример – это сказка про Снежную королеву. Про нее все знают, что цензура оттуда убрала. А? Чего? Ну, оттуда убрано несколько моментов. Для начала сама завеска интриги всей сказки. Когда тролли, демоны создали кривое зеркало, и в этом кривом зеркале эти Петросяны отразили все, что было на земле, над всем насмеялись, то потом, согласно тексту Андерсона, они решили подняться на небо и отразить в кривом зеркале Бога, чтобы над ним посмеяться. От этого кощунства не вынес Творец и вырвал зеркало из их рук, разбил, и вот после этого кусочек этого зеркала попал в глаз Каю. Затем действительно, вот очень важный момент, когда Герда начинает читать молитву «Отче наш» при входе в Творец Снежной Королевы. Четвертый мотив, третий случай, когда Герда с Каем возвращаются из путешествия, бабушка сидит на крылечке и читает Евангелие. Причем на страничке, где сказано, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Дети бросаются к ней, поют колядку. Роза, цвет, красота, красота, скоро мы встретим младенца Христа. Вот это все убрано, и только один религиозный сюжет в сказке советской цензуры оставлен. Это задание, которое Снежная Королева дала Каю. Из льдинок создать слово вечность. Рукотворная ледяная вечность, такой люциферический замысел. Люциферический, прогрессистский, либеральный такой. Значит, на всякий случай, полное собрание андерсоновской сказки есть в издании серии «Литературные памятники». Там полный русский перевод, в отличие от детских текстов, которые до сих пор выходят с купюрами. Дальше бывает важно заметить, опять же, не ту или иную цитату или мысль, а некую саму интуицию. Георгий Федотов однажды сказал, что «Капитанская дочка Пушкина» – это самое христианское произведение русской литературы XIX века. Хотя о Христе в этом произведении нет ни слова, но то, как увиден человек в этой повести – это именно христианское восприятие. «Люби грешника и ненавидь грех» – вот, собственно говоря, это христианский принцип, он вдохновляет и русскую, и европейскую классику XIX столетия. И Диккенса, и Пушкина, и Чехова, и Толстого, и Достоевского, Гюго. И даже советское кино, в принципе, было христианское. То есть оно несло в себе христианские этические принципы, христианское видение человека. Я помню, был на юбилее журнала «Фома». Это у Швидкова в его культурном пушкинском центре происходило. И владыка Георгий Нижегородский привез с собой хор семинаристов. И вот ребята стоят в кительках, программа была такая сжатая, емкая, они спели три песни. «Я люблю тебя, жизнь», «Выйду я на поле с конем» из «Любой», ну и еще что-то такое православненько. Но вот репертуар был очень точный. И это сработало в той аудитории. По сути говоря, вот так, да, и еще там были мальчики из православной гимназии, которые исполнили сценку из Василия Теркина, из Твардовского. И вот это было очень важно, это очень важная претензия. То, что церковь претендует на то, чтобы быть наследницей лучшего, что было в советской культуре. В советской культуре есть замечательный совершенно анекдот. Вопрос армянскому радио. В чем преступление династии Романовых перед Россией? Ответ. Преступление Романовых состоит в том, что они России 300 лет правили, а хлеба только на 50 лет запасли. Этот анекдот появился тогда, когда в хрущевские годы стали закупать зерно в Канаде. То есть Россия, которая традиционно зерном кормила весь мир, значит, 50 лет после свержения династии Романовых стало зерно закупать. Так вот, и духовное зерно тоже проедено было не за один год. Вот духовное зерно, которое тысячелетия копилось в сокровищнице души русского народа, оно проедалось в атеистические тощие года, в этих тощих коровах, проедалось не один год, и поэтому давало тоже очень интересные ростки. Плюс к этому не стоит забывать, что на своих вершинах советская культура оставалась сознательно православной. Это и музыка Свиридова, и поэзия Пастернака, литература Солженицына и Распутина, и многих других людей, тот же Михалков, в конце концов, Никита и так далее. Следующее поле для агрессивного миссионерства – это выявление в памятниках, рожденных вне церкви, общерелигиозных мотивов. То есть из того обстоятельства, что некий текст создан вне церкви человеком других религиозных убеждений, из этого не следует, что там не может быть какой-то искорки правды, человеческой талантливости, а может быть даже духовной прозорливости. Я, например, люблю приводить такую буддийскую притчу. Царь подходит к молодому человеку и говорит: ты знаешь, я тебе готов подарить все, о чем ты можешь мечтать. Вечную молодость, здоровье, бессмертие, женскую любовь, богатство, царство. Все тебе будет дано совершенно бесплатно, но нужно тебе совершить для этого небольшое усилие. Я тебе дам чашу с водой, и эту чашу с водой ты должен будешь пронести из пункта А в пункт Б, недалеко, километр расстояния. Но есть несколько дополнительных условий. Первое – чаша полна до краев. Второе – за твоей спиной будет идти воин с обнаженным мечом. Третье – если хоть капля воды упадет на землю, воин снесет тебе голову. И четвертое условие – твой путь будет проходить через деревню, в которой в это время будут играть свадьбу. Вот через эту пьяную, танцующую, кружащуюся деревню попробуй принести эту чашу и не расплескать ее. Вот, в принципе, в этой притче есть нечто очень созвучное православию. У святых отцов есть такие слова, как «залог будущих благ», «задаток будущих благ», «обручение будущих благ». То есть, когда Господь всерьез зовет человека к себе, Он дает ему ощутить, что значит «Царствие Божие внутри вас есть». Без всяких там постов, молитв с его стороны, трудов особых аскетических, просто вот дает понять радость, ради чего все это можно делать. И вот попробуй дальше пройти с этой радостью, не всплескав ее. То есть фундаментальный принцип Евангелия – не вы меня избрали, я вас избрал. С другой стороны, что здесь не вполне христианское, это образ вот этого палача, который тут же готов за каплю пролитую снести голову. Христианство все-таки это не так, а есть возможность для постоянного покаяния и возобновления. Так что поэтому тоже не надо смущаться, и надо признавать те добрые искорки, которые где-то есть. Более того, дальше уже необходима определенная змеиная мудрость. Где эти искорки искать? Скажем, в советские времена наши архиереи, проповедники пробовали это искать даже в марксизме, в каких-то ленинских текстах. Никогда не забуду, как читал в журнале «Огонек» в году 88-м призыв владыки Владимира Котлярова, нынешнего петербургского, тогда краснодарского: «Пора восстановить ленинские нормы в отношении государства и церкви». Я полагаю, что Лыко сам не очень отдавал себе отчет в том, что такое ленинские нормы в этом вопросе. Но на ту пору это звучало очень так, вот в эпоху перестройки, да, вот, отойдем от сталинизма, вернемся к ленинизму, дескать, это вот очень важно. Собственно, здесь всегда дальше возникает вопрос вкуса, то, что называется отчасти проблемой сергианства. И эта проблема отнюдь не в советские годы возникла и не ушла с советской властью. Скажем, на мой взгляд, лучший современный проповедник с панагии это ташкентский митрополит Владимир. Я действительно советую читать его книги, проповедь. Хотя он сам молдаванин, но у него великолепный русский язык, очень литературный, очень многообразный, хороший. Хорошее развитие мысли и так далее. Но при этом, конечно, о его книгах в интернете нередко говорят, что это в православном интернете, что вот это вот такое новое сергианство. Уж больно сильный прогиб под мусульманство. Но учитывая, что он ташкентский митрополит, среднеазиатский, поэтому владыке, конечно, постоянно приходится делать реверансы и утверждать, что мусульмане, они тоже христиане и даже более православные, чем мы сами. Вот мы такие все белые и пушистые, у нас всегда во все века были самые добрые отношения, и у нас такой идет обмен духовной мудростью и так далее. Это, конечно, вопрос уже и вкуса, и, ну, отчасти, конечно, и пастырской целесообразности. Я вот, например, вчера побывал в гостях у своего крестника, поповский сыночек, 4 года человек. Вот. Он рассказал мне свои впечатления о поездке в Египет. Я его спрашиваю: ну, Гер, скажи, кто в Египте живет? В Египте живут бедуины и аллахи. При этом его сестренка младшая, двухлетняя, тут же становится в позу намаза и начинает бить поклоны. При этом произнося слова «Аллах, мразь! Аллах, мразь!». Я, конечно, догадываюсь, что это влияние. Теперь следующее поле, где необходимо использовать принцип агрессивного миссионерства. Когда в современном мире вдруг появляется какое-то произведение культуры, которое приковывает к себе внимание, и оно чего-то все-таки говорит на религию, на религиозную тему, но, конечно, не канонично. Какой-нибудь там фильм «Матрица», например, тот же «Гарри Поттер», «Дэн Браун», «Мастер и Маргарита». И вот здесь стоит задуматься, как на это реагировать. Конечно, легче всего заметить несоответствие с каноном, расхождение с нашим каноном веры, и погрозить анафемой. Но, по-моему, я вам уже говорил, насколько ценно в современном мире вопросы, которые возникают у людей. Не рассказывал вам или нет, какая главная статья моих скандалов с теми семинаристами, которые ездят со мной? Не рассказывал? Я все время от них требую, чтобы они отвечали пространно на те вопросы, которые задает им аудитория, на которую я их натравливаю. То есть студент в нормальном университете или в семинаре всегда старается ответить в минимализированном формате. Побыстрее тему закрыть, перейти к следующему вопросу. А вот на публичных встречах, напротив, отвечать надо долго. Да. Спрашивают там какой-нибудь Сережа, да? Скажите, а вам можно жениться? Можно. На самом деле ответить надо так, чтобы у людей еще 5 вопросов возникло. Потому что любой вопрос в аудитории современной светской – это драгоценность. И надо им дорожить. Поначалу я очень сердился, если в аудитории были сектанты. Сейчас я молюсь: Господи, пошли мне баптиста, хотя бы одного в этой аудитории. Чтобы хоть с кем-то можно было поговорить. У кого-то были бы вопросы, которые давали бы мне повод о чем-то дальше удерживать внимание аудитории. Так вот, понимаете, как бы то ни было, все эти Дэн и Брауны и так далее паразитируют все-таки на Евангелии. А значит, дают нам повод о Евангелии говорить. Это не означает, что мы должны соглашаться с этой книгой. Нет, полемизировать. Но в то же время и восхищаться хитростью Божьего промысла. Который хотя бы таким путем дал нам возможность для проповеди. То есть, мать, конечно, штука, если я приду в некую аудиторию просто с Евангелием в руке, слушать меня не будут. А если я войду в аудиторию и с Евангелием, и с Дэном Брауном, будут. А теперь я бы хотел обратить ваше внимание на то, как апостол Павел использует языческие памятники в своей проповеди. 4 раза в апостольской проповеди встречаются цитаты из языческих литературных источников. В одном случае не удалось установить источник цитаты. То есть не источник, а вот контекст. То есть это произведение потеряно, и мы не знаем контекст. В 3 других случаях контекст апостолом Павлом вопиюще изнасилован. Давайте разбираться. Послание Титу, 1 глава, 12-15 стихи. Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивы. Свидетельство это справедливо». Ну и так далее. Значит, это вот «Кретяне всегда лжецы». Это Калимах. Поэт III века до нашей эры. Произведение Калимаха называется «Гимн Зевсу». «Гимн Зевсу», 8 стих. «Лгут кретяне всегда, измыслили гроб твой кретяне. Ты же не умер, но жив, о Зевс, пресносущий владыка». Значит, речь вот о следующем. После того, как всякое финикийское пиратство было прекращено и истреблено в Средиземном море, финикийско-карфагенское, ну, карфагенское еще нет, финикийское хотя бы, Эгейское море и Средиземное стали зонами свободного мореплавания, а значит, свободного паломничества. Начался паломнический бизнес, и началась конкуренция разных греческих полисов между собой за финансовые и паломнические потоки. На Кипре говорили: у нас Афродита родилась, идите к нам. На Крите говорили: а у нас Зевс родился, езжайте к нам. А за умеренную плату отдельную кретяне еще готовы были показать не только пещеру, где Зевс родился, но и пещеру, где он похоронен. Естественно, что для греков это было суперкощунство, потому что олимпийские боги бессмертны. И отсюда родилась эта поговорка: кретяне всегда лжецы, лгут кретяне всегда. Вот мы повторяем этот текст: лгут кретяне всегда, измыслили гроб твой кретяне, ты же не умер, но жив, о Зевс, пресносущий владыка. Видите ли, если апостол Павел утверждает, что вот этот тезис справедлив, свидетельство это справедливо, да, то здесь, конечно, если бы это были времена, когда издавалась газета «Русский вестник», его обвинили в жутком экуменизме. Что же это получается? Савва Тарсийский, признайся, ты что, считаешь, что Зевс на самом деле бессмертен, да? Так ты и сам язычник. Вторая цитация. Деяние, 17 глава, 28 стих. В проповеди своей апостол Павел приводит слова «мы, его и род». «Мы, его и род». Это Арат, Т на конце, Арат. Тоже греческий поэт, тоже 3 века до нашей эры. Поэма Арата называется «О феноменах». Она сохранилась, вот этот фрагмент в более обширном виде, сохранился у Климта Александрийского в Стромове. Звучит этот абзац так. «Начнем с Зевса. Имя его постоянно должно жить на устах смертных. Улицы, места общественных собраний, гавани, океан, все должно свидетельствовать о его величии. Всех нас его рука поддерживает и сохраняет, потому что мы его род». Значит, тут опять, конечно, апостола Павла можно спросить: так что же, ты считаешь, что мы принадлежим к роду языческого бога Зевса? То есть, видите, слова, сказанные на языческом божестве, Павел не стесняется приложить к христианам. Надо сказать, что Павел не первый иудейский проповедник, который так поступил. Уже Аристобул, это 2 век до Рождества Христова, также эти стихи цитировал, поменяв слово «Зевс» – «Зеус» на «Хеос». И Аристобул говорил: «Мы, впрочем, придали стихам Арата должный смысл, заменив названное в них имя Зевса. Ведь по смыслу они относятся к Богу, оттого у нас так и сказано. Таким образом, мы привели эти строки в согласии с исследуемым предметом». То есть, ну, это такой интересный пример цензуры над чужими памятниками. А вот я бы хотел сейчас отвлечься и рассказать вам о чем-то очень и очень интересном. Вот у меня в руках ксерокопия из нескольких изданий Библии. Значит, наш синодальный перевод. Пишите, это стоит. Вторая книга Царств, 12 глава. Вторая книга Царств, 12 глава, 31 стих. 12 глава. Вторая Царств, 12 глава, 31 стих. Значит, этот царь Давид разгромил аммонитян. Значит, взята столица аммонитян Рабба, город Рабба. И вот дальше идет такой текст. «А народ, бывший в нем, то есть в городе, он, Давид, вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими». Дальше. Вот предо мной Иерусалимское издание Библии, уже более современное. Собственно, иудеи издали, да? Здесь этот стих звучит так. «А народ, который в нем, он вывел и положил их под пилы и бороны железные, и под железные секиры, и таскали их по кирпичам улиц». То есть, заметьте, упоминания печей уже нет. То есть, отрицание Холокоста еврейского. Да? То есть, евреи никого не сжигали, а их таскали по кирпичам. Но этого еврейским современным публицистам показалось мало. И вот, соответственно, 2006 года Иерусалимское издание Библии, опять же в Иерусалиме, да? Здесь этот текст звучит так. «А народ тамошний он вывел из города и представил их к пилам и железным киркам и топорам и посылал их делать кирпичи». Это к вопросу о правке библейского текста. Нас часто в этом упрекают, что, дескать, церковники переписывали Библию. Но у нас, я в истории библейского текста такого рода цензуры не знаю, а вот в истории иудаизма, видите, это действительно очень даже присутствует на наших глазах и без всякого зазрения совести. Да, да, да. У кого-нибудь из вас есть доступ к ксерокопию? К ксероксу? Хотите, можете сбегать от серии для себя. Чего? Антош? Где? А до Академии добежать? А? Серия. Ну что, ну ладно, потом тогда после лекции попробуем. Ну, давай. У тебя самые хорошие отношения есть, да, с Регеншем? Успех. Успех. Так, третья цитата у апостола Павла. «Для меня смерть – приобретение». Это послание Филиппийцам 1:21. Источник цитаты – это Платон, «Апология Сократа». Здесь текст сохранился полностью. Читаем его. «Сколько есть надежд, что смерть – это благо. Смерть – это одно из двух. Либо умереть – значит стать ничем, так что умерший ничего уже не чувствует. Либо же, если верить преданиям, это какая-то перемена для души, переселение из здешних мест в другое место. Если ничего не чувствовать, то это все равно, что сон, когда спишь так, что ничего не видишь даже во сне. Тогда смерть – это удивительное приобретение. По-моему, если бы кому-нибудь предстояло выбрать ту ночь, в которой он спал так крепко, что даже не видел сна, и сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни, то, я думаю, не только самый простой человек, но великий царь нашел бы, что таких ночей было у него наперечет с другими днями и ночами. Следовательно, если смерть такова, я, что касается меня, нахожу ее приобретение». То есть, вообще-то говоря, для апостола Павла, по его контексту, смерть – приобретение, если после смерти есть продолжение жизни Христова. У Сократа все наоборот. Смерть будет приобретением только в том случае, если это финал. Конец. Еще пример, когда слова язычника, сказанное о языческом боге, апостол Павел прилагает к своему богу. «Мы им живем, движемся и существуем». Такая формула впервые была произнесена Эпименидом Критским, 7-6 века до Рождества Христова. Это жрец, некоторые даже шаманом его называют. Он жил в 7 веке до нашей эры, да, вот. Эпименид Критский. Ссылка на послание. Это из речи в Ареопаге, в Деяниях. А с Эпименидом вообще у апостола Павла интересная история связана. Дело в том, что когда в Афинах началась эпидемия, пришли они советоваться к Пифии. И Пифия сказала им, что необходимо совершить ритуальное очищение города. И тогда афиняне послали корабль на Крит за Эпименидом. Он приехал в город, совершил очищение города, мор был остановлен, ну так пишет Диоген Лаэрций об этой истории. Значит, он сделал это так, он собрал овец черных и белых, пригнал их к Аресову холму, я не знаю, что это такое Аресов холм, и оттуда распустил этих овец, идите гуляйте куда хотите. А сопровождающим велел, вот где какая овца ляжет, там ее и зарежьте, принесите в Богу, соответственно, в жертву должному Богу. И после этих жертвоприношений эпидемия закончилась. Память, и дальше Диоген Лаэрций пишет, память о том искуплении и до сих пор в разных концах Аттики можно найти безымянные алтари. То есть вот это происхождение тех самых жертвенников неведомому Богу, которых апостол Павел упоминал в своей проповеди в Ареопаге. Значит, Диоген Лаэрций, это описание, в жизнеописании философов, первая книга, 110-й фрагмент. Вообще, конечно, по-моему, я уже просил знатоков греческого языка из вашей среды присмотреться повнимательнее. К этому месту деяний, где апостол Павел называет афинян богобоязненными за то, что у них есть такие алтари. Потому что в греческом оригинале стоит слово довольно-таки не столь однозначное. Демоноэстери или даймоноэстерой. То есть двусоставное, двукорневое слово. Первое, понятное, демоны, а второе, вот на мой взгляд, это связано с Гестией, именем богини очага. И отглагольная форма имеет значение принимать у себя дома. То есть в этом случае афиняне демона приветливы. И вот я не думаю, что апостол Павел, безусловно, в позитивном значении это употребил. Здесь такая резервация менталис. То есть афиняне, несомненно, это воспринимают как комплимент, а в глазах апостола Павла это мог быть отнюдь не комплимент. Но здесь, конечно же, надо учитывать, что слово «демон» имеет совершенно различные оттенки в корпусе павловских текстов и в классике языческой. Для Сократа и античной философии, литературы слово «демон» никак не означает что-то бесовское, злое. Это просто посредники между богами и олимпийскими людьми. Значит, теперь вопрос, почему апостол Павел так вот искажает контекст? Одно из самых простых объяснений следующее. Он цитировал книги, которых не читал. То есть дело в том, что в школах Римской империи ученикам давались и распространялись в списках цитатники. Так вот, сегодня есть масса книг типа «В мире мудрых мыслей», афоризмы, красивые фразы и так далее. И вот человек читает там красивую фразу и не читает сам первоисточник. Вот вполне возможно, что апостол Павел в Тарсе получал образование, или может быть даже не в Тарсе, а уже выйдя на проповедь к язычникам, что называется, на скорую руку, чтобы вот найти какое-то общее культурное поле, пролистал такого рода компендиум, сводку языческих мудростей. И запомнил оттуда то, что вот можно приложить и к нашей библейской вере. Второй же вариант, что действительно для апостола Павла был принцип «чистому все чисто», и поэтому, как Моисей, ухтя из Египта, взял золото у египтян, так же, собственно говоря, и мы можем спокойно забирать у язычников все, что нам понравилось, и нагружать своим смыслом. Аналогично поступали и апологеты 2-3 веков. Они, безусловно, знали тексты, которые цитируют, но обращались с ними весьма некорректно, точно так же. Сам по себе принцип агрессивного миссионерства был сформулирован святым Григорием Великим, римским папой, в письме к Мелитту. Это письмо от 18 июля 601 года. Мелитт – это член миссионерской группы, которую Григорий Великий послал в Англию для обращения англов, саксов и ютов. Вообще-то, насколько интересно бывает в истории церкви, знаете ли вы, каков был мотив папы святого Григория Великого, чтобы послать миссию в Англию? Что его к этому подвигло? Никто не слышал? Умница, да. Мальчики понравились ему английские. Красивых мальчиков увидел на рынке, откуда, из какой страны, и решил, что надо их души сделать таким же красивым, как лица и тела. Итак, вот теперь письмо. Мое решение принято после долгих раздумий относительно народа англов. Я решил, что храмы идолов этого народа не должны быть разрушены. Уничтожив находящихся в них идолов, возьмите святую воду и окропите эти капища. Воздвигните в них алтари и поместите святые реликвии. Ибо если храмы выстроены прочно, можно заместить в них служение идолам службы истинного Бога. Это важно, потому что сегодня многие, даже у нас, прихожане смущаются, когда в каком-нибудь доме политпросвета открывается молельная комната, храм, кинотеатр под церковь, под собор перестраивается, советский кинотеатр. Продолжаю чтение этого письма. Когда эти люди увидят, что святилище их не разрушено, они изгонят заблуждение из своих сердец и с большей охотой придут в знакомые им места, чтобы признать истинного Бога и молиться Ему. Также можно заменить каким-нибудь праздником присущий им обычай закалывать быков в жертву демонам. То есть тоже очень интересно. Так придумайте праздник, придумайте повод для праздника. Да? Третье обретение 5 главы Иоанна Предтечи. Так в день освящения даров или в празднике святых мучеников, чьи реликвии помещены в храме, следует позволить им возводить вокруг храма шалаши из веток и праздновать там. Так через внешние радости им легче будет прийти к радости внутренним. Повторяю еще раз. Так через внешние радости им легче будет прийти к радости внутренним. Ведь невозможно в один миг лишить всего их неподатливые умы. Человек, намеревающийся взойти на вершину, карабкается по уступам, вместо того, чтобы перепрыгивать через них. Так и Господь, явив себя израильтянам в Египте, повелел им служить ему теми же жертвами, что до того они приносили дьяволу. Ну, в общем, совершенно справедливо. То есть, с точки зрения чисто внешней, ритуал Ветхого Завета ничем не отличим от ритуалов языческих племен. Та же кровь, те же быки, тельцы жертвенные, те же костры, окропление кровью, что у самых заклятых сатанистов. Значит, Господь повелел им служить ему теми же жертвами, что до того они приносили дьяволу, и приказал им закалывать животных в жертву ему. Но уже с иными чувствами они откладывали часть жертвы и оставляли прочие, и хотя закалывали тех же самых животных, но приносили их в жертву истинному Богу, а не идолам. И значит, это была уже иная жертва. Значит, цитата этого письма, текст его вы можете найти в книге Беда Достопочтенного «Церковная история народа англов». Народа англов. В интернете эта книжка есть. Апофигеем всего этого является то, что происходит на наших глазах в Магадане. На закате своей советской власти в Магадане стали строить здание местного обкома. Не успели достроить. И его сейчас перестраивают в собор. И опять же, это не модернизм, а церковность традиции. В византийской истории были случаи перестройки бань в храмах. в русской зарубежной церкви главный собор ее в Монреале, это бывшая синагога. А из древней истории вы все помните, что в Риме был Пантеон, храм всех богов. Так вот, 13 мая 609 года папа Бонифаций осветил этот храм в честь Девы Марии и всех мучеников. Кстати говоря, так и появился праздник Хэллоуина, День всех святых. То есть, ну, это первый в истории церковный праздник, посвященный именно всем святым, освящение Пантеона. Там были все боги, а у нас все святые. Теперь из древности я хотел бы вновь перенести вас в современные дни. Рассказывал ли я вам в подробностях о том, что произошло в ОВЦС 29 апреля 2006 года? Там была встреча митрополита Кирилла с русскими рокерами. Не рассказывал я вам еще? Значит, там Шевчук, Кинчев, с Украины братья Карамазовы приехали в рок-группу. Кирилл Неумоев, это из рокеров. Ну, началась встреча с того, что Шевчук начал наезжать на митрополита. Говорит, владыка, ну вы там ближе к президенту Путину. Ну скажите вы ему, что же творится в стране. Честному рокеру песню спеть негде, все попса заело. Я смотрю на митрополита и как-то вот догадываюсь по выражению его лица, что он не совсем в курсе эпохальной войны с попсой, которую ведет Шевчук, и поэтому не очень понимает. Я-то решаю вмешаться, говорю, владыка, дело в том, что рок-музыка и попса – это не одно и то же. Как не может быть? Я все мечтал, что это одно и то же. Нет, говорю, это точно не одно и то же. Привожу пример. Говорю, вот рок-музыка, ну это прежде всего поэзия. То есть люди, которые поют рок-песни, они сами же пишут их, эти стихи. Удачно, неудачно, но это они пишут, это сами. Это не фабрика звезд. Вот пример современного русского православного рока. Чтобы не рекламировать здесь присутствующих людей, вот, скажем, Трофим, рок-бард Сергей Трофимов. У него есть такие строчки. А в конце пути ощущение свободы от того, что там, где рождается новь, за меня дурного над всем небосводом тело держит гвозди, а душу любовь. А что касается попсы, говорю, владыка, ну это песенки в стиле «У меня букашки от моей Наташки». Тут митрополит сказал, да, вот теперь я понимаю, что это не одно и то же. Ну а теперь самое интересное. Дальше митрополит очень важную вещь сказал. Он сказал так, что мы должны честно понимать, что православное богословие, проповедь, богослужение сегодня являются субкультурой. То есть понятны только небольшой группе людей. Спецязык, спецлогика и так далее. А слово Евангелия должно быть обращено ко всем. И поэтому церковь заинтересована в том, чтобы были переводчики с языка одной субкультуры на язык другой субкультуры. Последовали определенные протесты стороны отца Максима Козлова. Но в конце нашей беседы митрополит сказал так, что, конечно, и речи не будет о том, чтобы рок-музыка зазвучала под сводами православных храмов. От себя добавлю, совершенно понятно. Не надо бояться, что вот если диакон Кураев пошел на рок-концерт, значит скоро всех вас заставят танцевать в храме под ритм рок-ритм. Это не так. А в конце концов, уже сколько столетий существует богослужебная инструментальная музыка в Западной Церкви, и в общем-то большинство православных людей хорошо к ней относятся, и дома с удовольствием слушают орган Баха там, и так далее. Но это не означает, что мы в храмах эту музыку впустили к себе. Тот же самый орган. Изобретение ведь византийское, православное. Но византийский император Константин Капронин подарил эту гармошку металлическую франкскому императору Пипину Короткому, королю императору. И варварам диким, европейским, эта игрушка так понравилась, что они стали ее использовать не только на придворных церемониях, но и в храме. Ну и ладно, а мы-то ее не стали использовать. В храм не пустили. То есть православный человек имеет право жить в нескольких регистрах. И в храме слушать одну музыку, дома несколько другую, или где-то в консерватории и так далее. Вот, например, мне рассказывал один музыкант такую историю. В 70-е годы патриарх Пимен жил в такой золотой клетке, можно сказать, в условиях практически домашнего ареста. Пимен регент по своей церковной специализации, до архиерейской. И он любил музыку, но в консерваторию не мог ходить по театрам тем паче. Статус патриарха, тем более советского, нельзя мозолить глаза никому, напоминать о своем существовании. И поэтому музыканты приезжали к нему. И вот этот музыкант мне рассказывает, мы приехали в Переделки, на дом к патриарху, и где-то раз в месяц приезжали и давали такие камерные концерты для святейшего. Однажды дали концерт и исполнили волшебную флейту Моцарта, в частности. Потом патриарх приглашает нас на чай, сидим, ужинаем, беседуем, и тут дернуло меня нелегкое, и я ляпнул, ваше святейшество, а вы знаете историю написания волшебной флейты? Нет, говорит, не знаю. А ведь это Моцарт по заказу масонской ложи написал. Тут патриарх лица меняется, говорит, слушайте, ну ладно, я не знал, но вы-то это знали, как же вы могли после этого патриарху предложить такое? В общем, вечер был испорчен, холодно расстались, и музыкант потом говорит, после этого, в общем, мы поняли, что к святейшему больше нас звать не будут. Нет, через месяц снова сектарь звонит, не можете вы приехать к святейшему и так далее. Ну, на этот раз мы приезжаем, на этот раз, конечно, обжегшись на молоке, на воду начинаем дуть и спрашиваем, ваше святейшество, а на этот раз мы вот решили согласовать программу, да, вот как вот годится, нет, вот мы вот Баха хотим исполнить. Не понимаю, а что мне? Ну, понимаете, мы хотим вас предупредить, ваше святейшество, что хотим? Ну, Бах, он ведь лютеранин, он не православный. Ну и что? А музыка его от Бога играет. Так вот, у нас, дай Бог, в храмах будут храняться иконы канонического византийского образца, а, пожалуйста, где-нибудь в музеях, там, в домашнем обиходе и так далее, могут быть картины и прочее другое. Но вот сейчас я действительно сказал нечто очень важное, вот это вот, цитируем слова митрополита Кирилла. Значит, во-первых, это очень важно честно осознать, то, что мы сегодня субкультура. Вы все знаете эту историю, когда Антоний Великий был спрошен, какая главная добродетель в жизни монаха. И ответ преподобного Антония оказался неожиданным, что главный водитель – это не пост, не молитва и даже не любовь, а трезвость и непослушание. Так, вы выполнили мое задание или нет? Я вам еще в прошлом семестре просил, найдите мне, пожалуйста, где же это у святых отцов эти любимые слова нашей инспекции? Молитва, паче, поста и молитва. Послушание, паче, поста и молитва. Что, не просил я вас сразу? Поищите. Я нигде такой формулы не встречал у святых отцов. Ну давай, давай, поищи. У меня тоже такое подозрение.
Специально сделано для святых отцов.
Так вот, у Антония Великого главный родитель монаха не послушание, не молитва, не пост, а трезвость. Трезвость не в смысле воздержания от алкоголя, а трезвость в смысле умения трезво оценить себя, мотивы своих действий, мотивы, источники своих реакций, эмоций, мыслей, ситуацию, в которой ты оказался, возможности того, с кем ты беседуешь и так далее. И вот надо сказать, что именно этой трезвости сегодня в нашей церковной жизни очень и очень не хватает. Мы без конца заклинаем самих себя, что мы живем в православной стране. Вокруг православное общество, у нас большинство и так далее. На самом деле это иллюзия. И прежде всего на уровне понимания языка. Я даже не о церковно-славянском языке говорю, а именно о церковно-китайском языке. То есть язык нашей обычной проповеди. Язык нашего богословия. Слушайте, ну вам доводилось наверняка слышать десятки раз от людей. Я пробовала читать Евангелие, слишком сложно. Это Евангелие-то сложно. Это книга «Бытия» сложная. Так вот, дело в том, что в зависимости от того, как мы оцениваем свое собственное положение в обществе, зависит стратегия нашей деятельности, в том числе миссионерской и пасторской. Если я считаю, что я живу в православной местности, в православной стране, тогда, конечно же, главное – это не миссия, а главное – это пасторство. И скорее, значит, надо помочь мирянам, вокруг меня все собратья во Христе, миряне. Надо помочь им, во-первых, открыть для себя более высокий путь ангельской монашеской жизни. Во-вторых, ну, назидать их, как уклоняться от греха и так далее. Другое дело, если я оказался среди язычников, понимаю, что вокруг меня люди неверующие, не разделяющие со мной мою веру в принципе, атеисты или язычники. Тогда, конечно же, уже цитаты из «Добротолюбия» или «Лествицы» не столь будут им по душе и не столь актуальны. Тут уже совершенно иная должна быть тактика поведения. И прежде всего вопрос в навязчивости. А могу ли я вообще таких людей к чему бы то ни было призывать? То есть если эти люди считают себя моей паствой, да, тогда у меня есть право обращаться к ним с императивом. А если они меня, моими учениками не считают, а я начинаю им вести урок. Но вы понимаете, что если в школе, даже вот в школе, в 10 класс войдет училка для первоклассников и попробует им что-то преподавать, сколько смеха будет и позора. Вот гораздо все сложнее и больше расхождения в нашем случае. Когда мы начинаем говорить, что мы ваши пастыри, вы наша паства, овцы духовные. То есть сами слова-то довольно оскорбительные для современных людей. Что-то вы меня в рабы записываете, в овцы, вашу паству и так далее. Есть совершенно дикий церковный термин. Войдите в лоно церковное. Смотрите, словесность слова «лона», там плохо пахнет. Не хочу я входить в лоно церковное, слушайте. Тем более, сколько можно в лоне находиться. Из лона вышли и убежали, чего там лежать-то? Младенцы, и то только он из лона появится, вытаскивают оттуда поскорее, пуповину обрезают и хотя бы груди матери прикладывают. А потом в отдельную кроватку. Нет, мы вечно в лоно, так и назовем там остаться навсегда. Лона Авраамова тоже вот так. Возлежать. Не хочу лежать на лоне Авраама. Простите, но не та ориентация. То есть есть какие-то такие, это вопрос о церковно-китайском языке, есть какие-то штампы, которые когда-то казались красивыми, когда-то казались уместными. Но надо же совесть иметь и трезвость, чтобы понять, что то, что вдохновляло и впечатляло одних людей, одной культуры, совершенно не годится в другой. В этом, кстати говоря, тоже проблема перевода, когда говорят о богослужебных текстах, церковнославянский, русский и так далее. Слава Богу, что у нас непонятный церковнославянский язык, потому что если перевести на понятный язык, таких недоумений станет гораздо больше. В одном из акафистов Божьей Матери читаем: «Ручка позлощенная». Ну, прийти на русский язык. Позолоченная ручка. Великолепно. То есть, понимаете, здесь дело вопрос не в переводе, вот в таком буквально. Вообще, надо ли Божью Матерь так сегодня обзывать? Сегодня у нас только Сонька золотая ручка. Зачем Божью Матерь в этот ряд ставить ассоциативно? То есть, когда-то, да, это нужно было вот жить вот всецело, читать только одну книгу, Евангелие. Если ты кроме этого ничего не знаешь, тогда все понятно. Дверь – это Христос, дверь спасения. Тогда понятно, что Божья Матерь, вот, то, что сделало возможным для нас приоткрыть эту дверь, войти в дверь спасения и так далее. Понятно, тогда Божья Матерь – это ручка этой двери, ну а позлощенная, опять же, понятно, благодатственная, предызбранная и так далее. Но, понимаете, получается, что приходится читать целую проповедь или держать в уме эту целую проповедь, очень сложную ассоциативную связь, чтобы понять этот образ. Зачем такие условности и сложности ставить людям? Опять же, зависит от того, как мы себя позицируем, ощущаем мы себя живущими в православной империи или в языческом мире, зависит и наше отношение с властями. Вот есть такое неписанное правило церковной жизни. Среди сонма наших святых избирай для подражания тех, кто наиболее близок к твоему времени. Ну, это логично. Если человек жил недалеко от меня, 2-3 поколения назад, значит, очень многие бытовые, житейские, психологические проблемы были у него те же самые, что у меня. Значит, можно у него вот найти ответы на такие вопросы, над которыми не размышляли отцы древности. Но этот хронологический принцип, он не абсолютен. Среди множества святых надо найти прежде всего того святого, чья жизнь, обстоятельства жизни просто вот похожи на тебя. Ну, скажем, если ты отягощен университетским образованием, не надо подражать Павлу Препростому или Василию Блаженному. Найди себе для подражания святого книжника, пример. Пример святого книжника. Василия Великого, Григория Богослова, Серафима, митрополит Серафим, как его, Чичагова, там, Филарета Дроздова и так далее. Так вот, в этом случае возникает вопрос. А нам у каких иерархов лучше учиться жизни по-христиански в современном обществе? У иерархов 19 века или 3 века? Кто нам ближе? Третий век ближе. Ситуация 3 века очень похожа на современную. В 3 веке христианство уже не является новинкой, в отличие от 2 столетия. О нем кое-что известно. Уже существуют какие-то наработки христианской культуры, христианские школы. Христианство не есть сенсация. Но при этом христианство не является обязательной религией государственной. И поэтому современному человеку лучше учиться у Киприана Карфагенского, чем у Филарета Дроздова. Не богословию, богословию у того и другого надо учиться и знать. А вот именно такое публичное пасторство. У Герцена есть гениальная фраза. Он упоминает так между делом. Те речи, которым митрополит Филарет мешает своим помазанникам войти в Успенский собор. Да? Ну, то есть понятная ситуация. То есть митрополит встречает царя на паперти с крестом и на полчаса закатывает проповедь о царе-батюшке и так далее. И вот Герцен довольно хитрый говорит, что этими речами он как раз мешает царю своему помазаннику войти в Успенский собор. Скажите, пожалуйста, Киприану Карфагенскому приходило в голову призывать своих прихожан устраивать пикеты с протестами против репертуара римских театров? Киприан Карфагенский призывал своих прихожан взорвать римские бани. То есть, опять же, когда власть считается христианской, когда культурные элиты считаются христианскими, тогда логично обратить к ним пасторское слово, в том числе и слово гнева, осуждения, крещения и так далее. Но если они язычники, то обращаться к ним с какими-то запретами и осуждениями по поводу их деятельности, это немножко неуместно. Продолжение будет уже в следующую субботу. Значит, так, я сегодня к вам приехал с новой книжкой. Значит, светское одно издательство выпустило сборник моих литературоведческих работ. Значит, там, с одной стороны, книжка про код да Винчи. И, соответственно, для меня это повод говорить о масонах. Thank you. Понимаете, вот так же, опять, чем хороша книга Брауна? Она дает повод говорить не только о Христе, но и на тему, табуированную в современной политкорректной культуре. О масонстве и его влиянии на современную духовную и политическую жизнь. Значит, вот кое-что из того, что я не читаю книг о масонстве принципиально, но те контакты с масонским миром, которые все-таки были в моей жизни, вот их я описал в этой книжечке. Дальше там моя книжка про мастера Маргариту, под этой же обложкой моя книжка про Гарри Поттера и, соответственно, сказки, в том числе русские сказки. Чтобы вас шокировать и заинтересовать, скажу, что мои оппоненты в церкви, которые сочли своим долгом возмутиться по поводу Гарри Поттера, в пример стали ставить русские сказки. Вот русские сказки надо рекламировать, а Кураев – вот это Гарри Поттер. И настолько этот аргумент на меня подействовал, что я решил почитать русские сказки. Вот. Ну, я же уже не ребеночек, поэтому взял книжку не издательства «Малыш», а нормальное научное издание сборника русских сказок «Афанасьевское собрание». В серии «Литературные памятники», опять же. Но я вам признаюсь, более мерзкой книги я в жизни своей не читал. Эти русские сказки, это вообще, я вам скажу.
Отец Андрей, можно вопрос?
Да.
А вот этот сборник Афанасьева, это какой год?
Это конец 19 века, первое издание.
Просто, например, вот так вот, ну, поймите меня правильно, пускает русские сказки, по-моему, не все. Это зависит от народных умельцев, которые взяли из поганина.
Я не думаю, что Афанасьев поганил. Дело вот еще в чем, что русские сказки, как любые народные сказки, не являются детским чтивом. То есть это некая общесемейная, общие рассказки. Все в одной семье, в одной горнице, собственно, никаких там особых секретов никакой жизни не было. И вот долгими зимними вечерами сидят и байки рассказывают и так далее. Сейчас, да. Сейчас, да.
Кстати говоря, Сан Саныч...
И я как раз в этой своей книжке привожу вот эти вот различные примеры странных сказок, да, русских. Вот, а потом говорю, пишу там, да, слава советской цензуре, которая, с одной стороны, конечно, убирала какие-то христианские мотивы из этих сказок, но, с другой стороны, убирала какую-то чернуху. Как там Иванушка-дурачок торгует трупом своей матери и так далее. Трупом своей матери. Ну, я привожу эту сказочку. Вот вы знаете сказку про курочку рябу или нет? Знаете, да? Вы не знаете. Вы знаете только начало, первую серию. А вторая серия звучит так. Когда мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет. На шум прибегает жена Пономаря. Ей расскажет, что случилось. Она бежит, муж рассказывает. Тот в ярость впадает. Бежит в храм, раздирает все церковные книги. Он чтец. На шум прибегает жена диакона. Ей поясняет, что случилось, она в слезы. Бежит, рассказывает мужу. Диакон прибегает в храм, разбивает все колокола. На шум прибегает попадья. Ей рассказывает, что случилось. Она в слезы. Бежит, рассказывает мужу. Муж прибегает в храм, разбивает все иконы. Сказки конец. А? Ну, в общем, понятная психологическая функция такой сказки. Ведь, заметьте, эта сказка, равно как пушкинская сказка о папье роднике Балде, назовем это христианские сказки. Дело вот в чем, что юмористическая ситуация возникает тогда, когда ожидания расходятся с реальностью. То есть ты ожидаешь одного продолжения сюжета, фразы, а вдруг совершенно другое. Вот пример, замечательный миссионерский анекдот. Вы уже поняли, да, что анекдоты – это патроны миссионера. Их надо забивать в обойму и узнать. Дочка Фрейда подходит к папе и спрашивает: «Папа, мне сегодня ночью банан приснился, что бы это значило?» Фрейд отвечает: «Ты знаешь, доченька, иногда банан означает просто банан». Так вот, в этих сказках про курочку рябу или про папа и работника Балду, в них смех возникает из-за того, что так неадекватно ведут себя представители духовенства. А это означает, что в сознании сказочника батюшка – это носитель нравственного идеала и социальной нормы. То есть, значит, эта сказка возникла в христианской среде, не в языческой. Так, ну, в общем, кому интересна эта книжечка, где я все эти вещи пробую рассказать, там же про некоторые фильмы про «Матрицу» и так далее, про Честертона, Толкина, Льюиса, «Хроники Нарнии» и так далее. Значит, кому интересно, подходите, книжку можно будет купить сегодня. Естественно, как всегда, по цене ниже издательской для семинаристов. Так, сейчас проверим. Книжка толстая. Вот, соответственно. По 100 рублей для вас. Ну что? Ну, лучше, конечно.
Я Бога славлю,